эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня выпуск нашей программы будет посвящен предопределению. И у нас в гостях член коллегии католической энциклопедии Иван Владимирович Лупандин и пастор христиан веры евангельской Павел Бегичев. Вообще, при слове «предопределение» мне, конечно, вспоминается «Масяня», где они сидят с коллегой, и она умирает смех и пытается произнести фразу «благодаря нашему радио». И все время получается «благодобря». Вот предопределение, вот благодобря нашему предопределению. Предопределение. Слово страшное. По-русски намного красивее говорят «промысел». Иногда. Мне очень понравилось, как Эразма Роттердамского в 17 веке имя Эразм в посольском приказе перевели как «розмысел». Значит, есть промысел, розмысел и так далее. Но как определить, что такое предопределение? В Библии слова нету.
Есть.
Как?
Есть.
Так, все, слово пастору Павлу Бегичеву.
Ну как же, в целом ряде текстов библейских есть это слово.
Например?
Например, Ефесянам 1:5. Он избрал нас в нем, прежде создания мира, предопределив усыновить себе через Иисуса Христа.
Я заявляю протест.
Кого предопределил, того и предуздал.
Да, 8 глава в Римлянам.
Кого оправдал, того и...
Около 8, по-моему, 8 раз греческое слово.
Нет, а я против.
Глагол.
Глагол или существительное – это большая, извините меня, разница. Я думаю, что в Священном Писании как раз найти существительное, абстрактное вообще трудно.
Трудно. Вот. Но есть синоним «избрание», «эклекшн», да, и «избранные» или «предуставленные», ну и так далее.
Хорошо, тогда я использую, значит, танцую от известного нашим слушателям и зрителям к известному. Я скажу так, чем жива современная, живая Россия? Есть Россия, которая прозябает. За честные выборы. Тогда извините меня, что значит Бог избрал? Выборы были открытые, честные. Кто подсчитывал результаты? Не было ли там револьверной системы? Не произошло ли подтасовки на уровне ЦИКа? Что это за, извините меня, шулерство? Бог избрал. А там даже есть еще хуже, когда Спаситель говорит: не вы меня избрали, а я вас избрал. Это демократия? Это свобода?
Нет, конечно, это не демократия, это теократия.
Тогда предопределение оказывается просто другое название для, как это, демократический централизм. То есть, грубо говоря, диктатура Бога.
Ну, можно и так сказать, а можно сказать аккуратнее. Божий промысел, Божья воля. Ведь если называть Бога вседержитель, то здесь тоже уже как бы идея демократии перестает присутствовать.
Так, прекрасно. Хорошо, демократия, на самом деле, я думаю, нормального человека не очень интересует. Демократия нужна для того, чтобы в отношениях с любимым человеком, какого бы он ни был пола, в отношениях с книгой, с единоверцами, никакие посторонние факторы. Вот я люблю девушку, люблю. Вот, предопределение, вседержание и так далее может помешать мане выбрать Васю, или предопределено, что вот браки совершаются на небесах, и ты, Маня, как ни ерепенься, у тебя будет Вася, а не Петя.
Вы пытаетесь спровоцировать меня на давать простые ответы на сложные вопросы. Это не совсем так. Кстати, вот Льюис про демократию очень хорошо говорил. Он говорил: я верю в демократию не потому, что считаю человека способным что-то избрать, а потому что считаю человека как раз неспособным ни к какому хорошему решению, и ему нужен, грешному человеку, строгий контроль со стороны других таких же грешных и ограниченных людей. Иначе, если человек сам возьмет в свои руки судьбу всего человечества, это кончится очень плохо. Ну, я не точно цитирую, я мысль.
Смысл есть.
А вот Бог как раз имеет право быть недемократичным, поскольку он существо абсолютно благое и абсолютно мудрое. Вот в этом плане Бог не может пожелать зла нам. Воля его, а нас благая, угодная и совершенная, как говорится. Вот из этого пишем, и исходит.
Да, пишем из Евангелия, что Господь хочет всех спасти. Выходим на площадь, а там Маня нас спрашивает: а если он хочет всех спасти, значит, а зачем он тогда кого-то отправляет в ад? Что отвечает католическая церковь, которая изобрела ад?
Ну,
Данте – это католик.
На самом деле, ад – это греческое слово, и его изобрел, наверное, Гомер.
А Данте – грек?
Данте уже взял слово «инферно» итальянское, от «инферном» латинского, то есть подземное нечто.
Так, преисподняя.
Преисподняя, да. А вот слово «ад», оно в Евангелии от Матфея, например, в 16 главе, «и врата ада не одолеют ее».
Да,
но там сказано как об аде, как о некой вот... как бы врата смерти, можно так интерпретировать.
Ну, это если говорить о Шеоле.
Давайте вернемся
к... еврейский Шеол. Это просто смерть.
Да, это просто смерть.
Мертвых.
Сказал наш добрый Спаситель и Господь, что Сын Человеческий идет, как суждено Ему, вот, а Сын погибели...
Как написано.
Да.
Горе тому,
кто
кем
его предаст,
Сын Человеческий предается. Ну, тут уже ничего не поделаешь.
Это предопределение?
Нет, не предопределение. Почему? Не то, чтобы Иуда был предопределен к тому, чтобы предать Христа. Наверное, у него была свобода, и он мог не предать. Но Бог видел, видимо, вот я говорю сейчас, здесь есть такая точка зрения, вот она развивалась богословами-иезуитами в 16 веке, что Бог как бы видит сердце человека, на что оно способно. Вот такой как бы божественный рентген.
Да.
Вот он видит насквозь как бы человека и понимает, что вот этот человек в этой ситуации поступит так-то и так-то. Именно, вот, ну как знаешь, допустим, он видит там тромб, например. Он понимает, что тромб сейчас оторвется, и через 2-3 дня человек умрет. Вот представьте себе такую вот ситуацию. При этом тот человек может не знать о том, что у него тромб там, он не теряет свободы. Но вот он так устроен, понимаете? Вот, вот так такой он человек.
А не
вот.
Кажется ли вам, Иван Владимирович, что вы просто сдвигаете предопределение...
На шаг назад.
На шаг назад, куда-то причем
я
в сторону,
согласен,
где ничего не должно быть. Потому что может быть раньше Бога?
Нет, раньше Бога ничего нет. Но Бог может иметь вот это сверхъестественное или такое очень точное знание человеческой психологии.
Вот. Есть еще, кстати, одна богословская концепция, очень изящная. Ну, чаще всего ее приписывают Карлу Барту и неортодоксии его, хотя она, конечно, появилась гораздо раньше. О том, что избрание к погибели, как и к спасению, не личностное, а скорее корпоративное. Бог предопределяет вакантное место некоего предателя, которое занимает... Может занять любой, в принципе, человек по своему свободному выбору. И Иуда занял его просто потому, что выбрал. Должен был быть предатель. Да? То же самое. Бог то избирает есть, к спасению.
То есть грешное люди. Место пусто не бывает.
Да, да. И так же, как и святое. Бог избирает к спасению не людей, а Христа, например, писал Барт об этом. Что, и те, кто во Христа входит, те и спасаются. Соответственно, те и становятся предопределенными. Точно так же к погибели избираются не Вася, Петя, Маша и там так далее, а избираются неверующие. То есть, вот они предопределены к погибели. И, ну, кстати, этой точки зрения не только Бартовская, об этом и Уэсли писал, и масса армянских богословов, к коему лагерю я, кстати, вот это тоже...
Можно я не богослов, в этом мое преимущество, я промежуточное звено от человека к богослову. Вот вы богословы, я все-таки к человеку буду тянуть. Потому что вот мне кажется, что, читая Евангелие все-таки, вот видите, про предопределил, предизбрал, глаз на этом не сильно фиксируется. Вот.
Ну, как.
Может быть. Но и когда вот средний человек смотрит, он видит, что вот берет краткий учебник истории церкви. Что мы видим? Что споры о предопределении, вот апостолы спорили об обрезании, о кулинарии, значит, можно ли там есть пищу, которая была принесена в жертву богам языческим,
и
так далее. Да. А вот спор про свободу воли, предопределение кого-то к спасению, кого-то к гибели, это что? Это вот во всех энциклопедиях интернетных написано «Борьба блаженного Августина с Пелагием и ересью пелагианизма».
9 глава послания к римлянам, кстати, немножечко опровергает это, где
да?
Павел как раз полемизирует с сторонниками, помните, где Иакова я возлюбил, а Исаву возненавидел, и это не по делам, потому что еще они не родились и не сделали ничего.
Да.
И он полемизирует, конечно, не как августианец с пелагианцем, он почти так и полемизирует. Потому что он говорит о том, ясно, что спасение не от дела, а от веры, да, вообще, и от призывающего.
Спасение не от дела, а от веры, а вера тогда откуда? Собственно, мой вопрос вот какой. 395 год. Ваш император, Иван Владимирович, Римской империи священной... Нет, это уже Ганорий. При Феодосии было получше. А Ганорий окончательно запрещает совершать языческие богослужения. Так. То есть именно в тот момент, когда исчезает свобода совести и вероисповедания, Пелагий и Августин начинают полемизировать о том, Бог призывает человека сперва, и тогда человек откликается, или сперва человек призывает Бога, и Бог откликается. Это случайно может быть совпадение? Может быть, нечистая совесть ставит вот так
конечно,
вопрос?
Можно считать, что это не случайно, а это как знак времени определенного. Но дело в том, что Пелагий ведь исходил из хороших побуждений. Он ведь был монах. И в то время уже были монастыри. Вот Леринский монастырь, например, был на юге Франции. Были египетские уже монастыри. И что такое, собственно, монашеская жизнь? Это именно вот был такой Иоанн Кассиан, например, который вот говорил о восьми... каких-то главных добродетелях, о каком-то пути к совершенствованию. И возникает ощущение, что это вроде как, ну, вы занимаетесь спортом. Духовный спорт. Вы, как бы, вот аскезой, то ее называли, вот, как бы, тоже неким искусством. И вот возникает вопрос, а где здесь Бог? Я занимаюсь спортом, и я начинаю поднимать все больше и больше тяжести. Я, так сказать, вот бегу быстрее и быстрее, я плаваю быстрее и быстрее.
Больше окажется.
Причем здесь...
Больше розариев.
Причем здесь вот Бог, и причем здесь благодать. Я своей силой, я своими, так сказать, трудами, своим потом, вот как бы потом Ницше скажет уже в 19 веке, вы говорите, там христиане говорят благодать, а я говорю величайшее напряжение сил. Вот понимаете, вот, собственно, и то же самое современный бизнесмен скажет, какая-то благодать, я просто просчитываю ходы, и я вот разбогател, а этот вот дурак, он ничего не просчитал, он разорился.
Был, кстати, хороший.
То есть это из разряда, вот, как продают брошюрки, как стать стервой и преуспеть в жизни.
Или, допустим,
то есть монах это такой стервец, как преуспеть в царстве.
В хорошем смысле.
Стерва в хорошем смысле, это известный анекдот.
В хорошем смысле. Но Августин заметил этот момент, вот, что вроде бы о хорошем идет речь, но уж очень как бы вот пространство для гордости, для вот я достиг. Вот он в Четыридесятницу там питается черным хлебом, а я вообще вот все 40 дней вообще ничего не вкушаю. Значит, получается, я выше. Вот он там, они вот католики там рыбу позволяют, Великий пост, а мы без рыбы обходимся.
Кто нимбами мерит?
Да мы и без католиков обходимся.
Нет, я в принципе говорю. И тогда Августин говорит, нет, если мы так будем рассуждать, то вот мы откроем врата для гордости человеческой. Поэтому все-таки человек должен все свои благие дела и подвиги приписывать благодати. Что это вот благодать Божия меня призвала в монастырь, сделала меня монахом, она меня побуждает поститься, она меня побуждает там, не знаю, мучеником стать, там, ну, допустим, она мне дает силы исповедовать свою веру, она мне дает там целомудрие и так далее. То есть все благодать, а без благодати я ничто. И вот потом Бернард Клеросский говорит, держи меня двумя руками, ибо если ты будешь меня держать только одной рукой, я предам тебя хуже Иуды. Вот это западный настрой, так сказать, вот августинианский.
Это он православный в каком-то смысле.
У кого-то даже кажется, и православный, да. Что все,
вот что
все приписывать благодати.
Вот что смущает. Мы приписываем или это относится к благодати? Я опять как историк спрошу, ведь как раз начиная с того же 5 века начинают в монастыре аристократы отдавать там дочек, которых некуда пристроить. Идут люди, идет дикий рост монашества от финансового кризиса. Это не только христианский феномен, так и у индуистов. Вот огромные монастыри, община вдов по тысячам. Им некуда деться. Это своеобразный пансионат.
Лучше, чем сжигать вдов.
Вот это рим-католичество. Чем сжигать, лучше в монастырь.
Нет, ну все-таки согласитесь, все-таки
я согласен, но мне кажется, что есть и другие варианты.
Есть и другие, конечно.
Вопрос, но не в то время.
Вопрос в том, вы приписываете благодати или это благодать? Может быть, человеку стоит притормозить и подумать, а может быть, благодать-то Бог не хочет, чтобы он был монахом?
Может быть. Тут вопрос сложный. Это распознать призвание очень трудно. Но вопрос ставится принципиально. Вообще благодать действует или человек всего достигает своими усилиями? И тогда возникает вопрос, человек сам себя спасает или его Бог спасает? И это, в общем, вопрос, который назрел уже ко временам Августина, что надо было на него ответить. И Августин на него отвечает просто. Вот и все. Причем отвечает довольно тоже жестко. он ведь как бы получается совсем приписывает как бы все благодати, а человеку почти ничего. Так ведь?
Да, а я ошибусь ли, Иван Владимирович, если скажу, что на практике вот то, к чему пришла и католическая церковь, и православная, это и не августинианизм, августинианизм, предопределение, да. Благодаря Августину, и не пелагианизм, а это то, что называется диким словом полупелагианство.
Да, синергизм, так сказать. О. Вот содействие, человек как бы соработничает, участвует в своем собственном спасении, как пайщик такой. Вот он как бы участвует в этом вот великом бизнесе спасения, вносит какую-то свою, как говорится...
То есть мы не халявщики, мы партнеры.
Не халявщики, мы работаем, мы как бы свое даем, то, что мы можем дать, даже, в принципе, и жизнь отдаем, что, в общем, больше у нас ведь нет, кроме жизни, мы можем отдать жизнь, да? Вот, но спасти мы себя тем самым не можем. И ссылаются, кстати, на послание к Коринфянам. Если даже отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то я нет мне никакой пользы. То есть, если я. Потому что вот обсуждать же вопрос, вот, допустим, спасся или, допустим, Потопа Вакум.
Ну, это не вопрос. Спаслись ли те, кто его сжигал, мне кажется, вопрос.
Вот. И они тоже, да. Это уже вопрос, как бы, следующего уровня, так сказать. А вот первый вопрос, так сказать, задают, что как бы. Суетно все это, как бы, потому что он фанатик, он, так сказать, вот шахид. Ну, как бы.
Протопопа в вагу?
Ну, не шахид, а в таком смысле, что он вот как бы все равно он в ней как бы православной
мятежник.
Церкви. Мятежник. Да.
Ну, я даю справку для слушателей и для вас, римокатоликов, что на самом деле вся проблема с протоиереем Авлакумом была та, что он был совершенно того же духа и убеждений, что патриарх Никон. И если бы протоиерей Авлакум оказался во главе церкви, он бы проводил ту же самую жесткую политику отсева, унификации и прочее. Принцип унификации был бы другой, но характером, пафосом это близнецы-братья.
Ну хорошо, в любом случае возникает вопрос, если человек умер, был расстрелян, например, хорошо, как коммунист. Вот немцы расстреляли коммунистов. Они спасутся? Вот вопрос.
Немцы?
Не немцы даже, а вот я вот на немцы не говорю, а коммунистов. Они же умерли за свою как бы ложную идею. И вот здесь возникает вопрос. Вот человек отдал свою жизнь, но это не значит, что он спасся. Вот по Августину. Он должен еще отдать жизнь вот, при содействии благодати Божией. Вот ну, такая католическая точка зрения. То есть само по себе мученичество еще не делает человека святым. Вот так вот.
Хорошо. Второй раз, если не ошибаюсь, вопрос о предопределении и о свободе возникает уже в связи с рождением протестантизма. Потому что вот этот принцип соло фиде, значит, только верой, это Лютер. И я, опять же, как простой человек, не могу не заметить совпадение, что заканчивается вот Августин и Пелагия, это конец античности, начало средних веков, и больше свободы, потому что средние века все-таки не знали античного рабства, которые, как раковая опухоль, съедали все. Все-таки средние века были свободнее от рабства в значительной
особенно
степени.
В городах.
Да. Но и в деревне тоже. Колонат это совсем не рабство.
Согласен.
Это земля наследуема, какие-то личные права есть, это совсем другая эпоха.
Согласен.
Но вот конец 15 века, начало 16 мы имеем, и опять эпоха меняется, и меняется именно в смысле нарастания свободы. Человек свободнее. Он может покинуть деревню, и он переселяется в город, а город делает свободным. Это древний принцип. То есть вот мы сейчас в городе, и в отличие от деревни, где все вот так вот под лупой рассматривается, за горожанином, что он там у себя в квартире делает, каким сексуальным излишествам предается, это его дело. Ты в городе, ты единица. И опять вдруг возникает интерес к вопросу свободы воли. И теперь уже в роли Пелагии выступает Лютер, но только в отличие от Пелагии Лютер...
Наоборот.
Нет, я имею в виду как функционально. Лютер бунтует, как бунтовал Пелагий.
Ну, я скажу, бунтовал ли Пелагий.
Ну, хорошо, католическая церковь обошлась с Лютером, как она обошлась с Пелагией.
Ну, может быть, только слабое есть подобие в данном случае.
Так Лютер был за свободу или против?
Извините, Лютер был
я как
против.
Петька Чапаева.
Лютер был против свободы воли, и его знаменитая книга «О рабстве воли», ответ на книгу Эразма «Диатрибу. Рассуждение о свободной воле», она считается хрестоматийным, значит, вот протестантским произведением на этот счет. Надо сказать, что был еще и Цвингли, который был гораздо радикальнее Лютера в вопросе того, что человеку вообще ничего не принадлежит, никакого ни выбора, ничего. ничего. Человек всего лишь послушный, игрушка, вот, значит, в руках вседержителя. Конечно, надо сказать, что среди всех этих эмоциональных выкриков и писанин таких вот...
Это вы обвиняете Лютера в недостаточном рационализме?
Я думаю, что да. У него, нет, он, конечно, мыслитель очень и выдающийся, но, на мой взгляд, когда читаешь диатрибу и, так сказать, потом читаешь Лютера, Лютер ругается, конечно, как сапожник по сравнению с Эразмом.
Эразм ругается как интеллигент.
Да, Эразм очень интеллигентно ругается. Мне эта ругань ближе. Но дело не в этом. Дело в том, что, конечно, Жан Кальвин в данном случае выглядит гораздо выигрышней. И его позиция...
На фоне Лютера,
да. Он систематик, он блестящий мыслитель. И его, надо сказать, позиция гораздо менее кальвинистская, если можно так сказать.
То есть Толстой не толстовец,
да, Кальвин не кальвинист, не столько кальвинист. Кальвин пытался найти истину. В данном случае его меньше интересовали вот полемические вещи, по крайней мере, так его биографы пишут, и можно, если читать «Наставления в христианской вере», он очень осторожно танцует вокруг сложных вопросов, рассматривая их с той другой точки зрения, хотя, конечно, он принципиален, его нельзя назвать приспособленцем. То есть вот он пытается... Да.
То есть он... Какой, сказал, сожжем серветы и сожгли серветы, какой.
Надо сказать,
принципиальность высшей пробы.
Вот как раз Кальвин сказал, дайте сервету голову отрубим. А магистрат сказал, нет, сожжем. И сожгли.
А приговорили серветы, как мне часто подчеркивают кальвинисты при встрече, серветы приговорила к сожжению католической инквизиции.
Но не прав.
И она тоже
сбежала. Она не привела приговор в исполнение. Он сбежал. Же осудила.
Да, его осудили и те, и другие.
Сервет трогательная был, конечно, свобода воли. Да. Один.
Ну, подождите, это же не свобода воли, это же вопрос уже другой. Свобода воли была у Сервета, и была у Кальвина, и была у инквизиторов. Они все могли, в конце концов, стать не инквизиторами, а другими людьми.
Менонитами, к примеру, могли стать. Стали бы
пацифистами. Кстати, сам Кальвин, он же ведь пережил, как он пишет, глубокое обращение. Он считает, что его... Да. Он же был католиком.
Да.
И он, между прочим, почти год в год учился с Игнатием Лойолой в Парижском университете. Да, да. И он все-таки говорит, я пережил обращение.
Обращение.
Да, понимаете?
Но дело не в этом. Просто, скажем так, родоначальник кальвинизма, вот того самого страшного, с двойным предопределением, это, конечно, не Кальвин, это Теодор Безе, это уже чуть на поколение позже. А поэтому и в протестантизме возникло тут же совершенно другое движение, связанное с именем якобы Армения, армянское движение. Да. Ну, сначала это пять принципов ремонстрации.
Ой, нет, это очень... Послушайте, прежде чем пять принципов ремонстрации, что вызывает
экзему...
Пардон, я прошу прощения, двойную бухгалтерию я слыхал. А да. Что такое двойное предопределение?
Двойное предопределение.
Погибли, спасибо.
Да,
людей к погибли, других к
спасению. А бывает какое-то другое?
Это супралапсариан.
Бывает просто предопределение к спасению, а остальных
не трогаем.
Не трогаем.
То есть они
зависаем где-то...
Вот. Не.
Как спутники.
Там немножечко тоньше грань. Из какого состояния Бог избирает к спасению? Если супралапсариане, вот безокальвинисты, гиперкальвинисты, они говорят, что Бог, прежде чем сотворить всех людей, решил, так, ну, вот этих в рай сотворю, а этих сотворю для ада. А потом допущу их грехопадение, чтобы оправдать свой выбор.
Какая прелесть.
Ну, значит, вот.
Это как подготовка к отопительному сезону.
Да.
Эти в квартиры, а эти...
Из нейтрального состояния я одних избираю к погибели, а других к вечной жизни, к спасению. Инфралапсариане, это большинство современных кальвинистов, скажем, они говорят, что нет. Бог сначала решает допустить грехопадение, а потом уже из падшего состояния смотрит, ну, вот, пожалуй, этих спасем, предопределим, да, без заслуг, без всего, а эти, ну, пусть и остаются в своем выборе.
Вот инфра и супра, это я понимаю, да. Это как унтеры и обер-офицеры, а вот это вот лапсус, это
падение.
Грехопадение.
Грехопадение, да.
То есть ляпсус отсюда же?
Да, да, да. Ляпсус, латинское слово ляпсус означает ошибку, грехопадение.
Попадение, да. А супра, соответственно, над, значит, а инфра под.
То есть ляпсус это падение. И ляп отсюда же.
Да, да.
По или после грехопадения. Супра это как бы после.
Послушайте, надо в словаре...
Или есть еще сублапсарианство, кстати. Да, сублапсарианство возле падения. Нет, это, кстати, это тоже точка зрения в кальвинизме, которая говорит о масштабах искупления. Она, вот она говорит, что если Бог, она близка к инфралапсарианской, их даже поначалу не разделяли. То есть Бог одних, значит, предизбрал ко спасению, но решил предоставить искупление, достаточное для всех и для тех тоже. Но... Поскольку он этих призывает действенным призывом, то хотя теоретически для тех спасение возможно, практически они не реализуют вот это свое право на спасение. Это была сублапсарианская теория.
Я думал, что соотношение производительных сил и производственных отношений – это предел человеческой демагогии. Но я теперь вижу, что далеко не
надо. Вы недооцениваете мощь богословской мысли.
Я человек простой, с простым советским прошлым. И мои богословские познания в основном черпаются либо из брошюрок атеистических общества знания, либо из билетристики. Поэтому про вот кальвинизм я в основном знаю из повести почтенного сэра Артура Конан Дойля «Торговый дом Гердлстон». Там страшно много евангельских каких-то мотивов, поэтому отдельно не издавали, но в восьмитомнике есть. Там главный герой Гердлстон, такой вот, как вы описываете, видимо, это совсем вот супра и прочее. То есть он убежден, что он и 30 членов его церковной общины – это спасенные праведники. Значит, Господь нас благословляет, мы спасенные, поэтому богатые. И когда вдруг его корабли начинают тонуть, потому что он их никогда не ремонтировал, и у него начинается финансовый кризис, он рассуждает так: я праведник, я не могу быть бедным. Это означало бы, что Бог ошибся, этого быть не может. Я должен быть богатым. Поэтому я сейчас проверну мошенническую операцию, которая для грешника была бы преступлением, а для праведника это просто я реализую Божью волю, чтобы я был богатый. И он там замышляет убийство девушки, спекуляцию на лжи на рынке и так далее. Это ведь логика кальвинизма?
Ну, гиперкальвинизма, да.
Гиперкальвинизма.
Я не кальвинист, на самом деле. Мне сейчас тяжело выступать апологетом кальвинизма, и тем более объясняльщиком, так сказать. Вот.
Хорошо. Вот. Пожалуйста, объясните свою позицию. Как может быть человек, которого Бог любит, предызбрал и дал ему благодать, и вдруг мы в финансовом кризисе?
Я думаю, что это как раз совершенно не связано, не связанные вещи. В данном
кого случае... люблю, того и бью?
Да. Очень почему мило. Бы нет? Почему бы нет? Нет, на самом деле, опять же, здесь нельзя как бы такой физический закон какой-то выписать на этот счет. Потому что кому-то Бог дает богатство, кому-то не дает. И в ранней церкви мы видим, Павел пишет, богатых в настоящем веке увещевает тому-то, тому-то. Следовательно, в церкви были как богатые, так и бедные. И одни должны были помогать другим, и для ранней церкви не было вопроса о том, что если ты избран, значит, ты непременно богат. Скорее всего, в первой церкви, о которой писал Павел, богатые составляли подавляющее меньшинство.
Скорее. Как и в нынешней?
Как и в нынешней, да. То есть, поэтому я
но
здесь...
Но обратите внимание, подавляющее. Я не знаю, как у католиков, у православных это называется проблема ктитора. Когда есть в приходе один, кто может и храм построить, и всех накормить, но он невольно... Извините, тянет одеяло на себя.
Ну, есть такая
это проблема. Подавляющее меньшинство.
Да, да. Но на самом деле... Вопросы предопределения в протестантизме, они были какими? Например, конечно, Якоб Арминий, он ратовал за чистоту Евангелия и благовестия. Например, арминиан, ведь, ну и позже Уэсли развил эти арминианские взгляды, он говорил, если Христос плакал о Иерусалиме и говорил, я хотел собрать вас, как птиц птенцов, а вы не захотели, то лицемерил ли он? Если это он их не позвал, как вот кальвинисты учат, да, действенный призыв, неодолимая благодать, то есть виноват-то на самом деле он их не позвал действенным образом, тогда получается лицемерие. На самом деле армяне говорят о предопределении как о следующем шаге после предузнания. То есть предопределение и есть предузнание. Бог предузнал необходимые случаи как необходимые, а случайные события как случайности. Об этом писал Арминий. И, кстати, вот современный апологет армянианства Роберт Пикерилли, очень известный апологет, тоже пишет об этом. Причем существует же еще теория о темпоральной вечности, что, извините, да, за
так.
Что на самом-то деле Божий предопределяющий взгляд находится в вечности. А во времени мы делаем свободный выбор под влиянием, опять же, Божьей благодати. Армяне верят, что нельзя прийти к Богу самому. Нужен призыв, есть учение о предваряющей благодати, которое Бог призывает грешника. Если человек отвечает на призыв, тогда он спасается. И отвергает, тогда погибает. Но это во времени мы делаем вот эти вот выборы, да, то есть вот этот выбор. Но для Бога, с точки зрения вечности, это все вечное сейчас. И можно сказать, что оно поэтому предопределяется еще до создания мира. Бог не только живет с нами во времени, он одновременно, простите за тавтологию, находится и в вечности. Это точка зрения, сейчас, кстати, Норман Гайслер очень и Альвин Плантинга очень...
Плантинга,
то есть очень сильно популяризирует.
Если можно, я скакну в 20 век, потому что мне кажется, что все эти образы, и Августина, и Кальвина, они создавались в мире, где вообще... свобода была гостем редким, явлением нечастым, и сводилась в основном к вопросу вот о взаимоотношении государя и его подданных.
Да.
Мы живем немножко в другом мире, где монархов уже совсем мало, а кто у нас самый распространенный повелитель? Программист. Станислав Лем, пан Станислав Лем, который хоть и львовский иудей, как я понимаю, но на практике совершенно секулярный агностик, а главным своим противником полагал римо-католичество. Вот. И отчаянно боролся вот с польским фундаментализмом, как мог. И, может быть, главный его в этом смысле религиозный образ, очень яркий, это образ в сказках о роботах. «Посмотри, — говорит один робот другому, — вот я сконструировал коробку, и в ней целая цивилизация». Ну, как теперь в компьютере. Вы включаете игру «Цивилизация». И все. А-а-а. Вот эти человечки, которые на экране компьютера, которые всего лишь сочетание импульсов, я их наделил самосознанием. Они могут догадаться, что они всего лишь человечки на экране? Они могут догадаться о моем существовании? Нет. Хотя я могу им явить себя. И они будут спорить. Вот мое явление им – это явление реальности? Или это они просто переели на ночь, им показалось, что есть кто-то, кто их сконструировал? Это же ведь вопрос как раз о свободе. Является ли человек каким-то вот программным продуктом Бога? Вот мы запрограммированы, а Бог – это такой программист. Вот, или наши отношения носят более, извините, человеческий характер?
Да, это интересный вопрос, если вы ко мне его адресовали.
Да, конечно.
Я сам об этом задумывался. Вот мы кто для Бога? Действительно, игрушки? Потому что вот у Платона где-то есть эта мысль, что люди созданы как игрушки для богов.
Ну, я бы сказал мягче, хобби.
Ну, вот есть,
например,
такая книга...
Кошка, она же не игрушка.
В Кёзинге «Homo Ludens». И там об этом вот человек играющий. И там как раз подробно Кёзинг об этом пишет, и как раз о Платоне, что боги играют людьми, вот забавляются. Вот Эней доплывет там до...
И все предопределение.
Ну, нет, а вот Зевс там пытается как-то предопределить, но другие боги тоже вмешиваются. Одна богиня покровительствует там Дидоне, другая Энею там, ну и так далее, и так далее. Вот мне бы не хотелось вот жить вот в этом языческом мире и ощущать себя игрушкой богов.
А он языческий? А как насчет, извините меня, тогда уж католический, впрочем, и православный, у вас этого нет, у нехристи, что вот на от лихорадки молимся тому-то, от утерянного молимся Антонию Падуанскому, от пьянства молимся Моисею Угрину, ну, католики от пьянства никому не молятся, вы не пьете.
Почему?
Вот, вы трезвые все. Вот. Короче говоря, разве это не то же самое, что Ахиллу покровительствует Афина и так далее?
Как бы, я так думаю, что не то же самое. Просто католическая церковь, когда приходила, допустим, в ту же Англию, обычно вот на месте, где друиды устраивали какие-то свои святилища, там Святой Патрик, и не знали, кто-нибудь, устраивал христианские храмы или монастыри. То есть, было желание как-то людей потихонечку как-то подготовить. Не так, как в России. Взяли Перуна и бросили в Днепр, и он там поплыл.
Вы предлагаете князю Владимиру Перуна переодеть в Христа?
Нет, не совсем так.
Хотя бы в Илью Пророка.
Ну, хорошо, ну, скажем так. Вот мы, допустим, проповедуем христианство современному человеку. Мне кажется, что вот эти идолы современного человека, богатство, демократия, там, свобода, не надо, так сказать, их как Перуна бросать, так сказать, в Москва-реку или там, не знаю, в Гудзон. И, так сказать, и говорить, что нет, мы призываем вас, вот как Бог великий монарх, мы призываем вас к теократии. Давайте.
Слово «теократия» первое в программе употребили
да.
вы.
Да, ну, допустим, да. Но да, неважно. И я считаю, что не надо шокировать людей. Надо
вот кто а меня... Владимирович не извини.
Делать тонкие намеки, не всерьез и издаля.
Один католик привел очень интересный момент, как готовят улиток.
Улиток?
Улиток. Значит, надо, что если их бросить сразу в кипящую воду, они свернутся туда, куда-то влезут в раковину и не сварятся в результате. А их надо бросать в холодную воду, они вылезут. Значит, свои усики там высунут. И потихонечку подогревать, и они так сварятся. Ужасно, да? Вот этот момент...
То есть я никогда не ел улиток, а теперь еще больше их буду не есть.
Да, я в том смысле говорю, что это как бы вот некая вот постепенность.
То есть вы постепенно закроете радио «Свободы». Вы сначала его переименуете в радио «Предопределение».
Ну, например, да. Илья сначала устроит такой вот форум, так сказать, на радио, как бы вот...
Нужно ли нам радио «Свобода»?
Ну, нет, не так.
Очень нужна «Свобода». Но «Свобода» есть «Предопределение». Ну, как
бы, я бы так взял из апостола Павла. «Свобода», но не для греха, а для, ну, как, знаете...
Вот, ну, кстати, да.
«Употребляйте свободу», но не как, значит, как осмысленное, да, не... Ну, я не знаю, есть...
Хорошо,
или
у Ивана Только Ветра. Бы «Свобода» ваша не была поводом для угождения плоти.
О, да. Прекрасно, прекрасная, прекрасная,
так сказать, да. В борьбе вот. С секулярным миром протестанты и католики просто...
Да, нет, я просто хочу сказать, что вот так, я не знаю, может быть, как я бы действовал, к счастью, человек светский, ну, не знаю, к счастью или провиденциально, но даже мне один...
Промыслительно. Вы предопределены были стать
женатым человеком, да. И дедушкой. Вот, и поэтому в католической церкви, как вы знаете, основатель Opus Dei сказал, что миряне могут быть только учениками. Значит, я поэтому ученик вечный, по-видимому, и поэтому я не берусь, так сказать, вот, и в каком смысле учить. Да, я просто объясняю, как я вижу католичество, что действительно католики не пытаются рубить с плеча, а вот если они видят там друидов, какие-то священные рощи или что-то, то они стараются это как-то инкорпорировать, вот каким-то образом это...
Скушать.
Нет, не скушать, но как-то...
Инкорпорировать, это ввести внутрь своего тела.
Ну, допустим, вот то же самое, вот когда пробуждается национальное самосознание, там, у поляков, у ирландцев. Так. Католики не говорят, что не надо вам думать о том, что вы ирландцы, там. Хотя, понятно, что это проблема. Вот как относиться к этим ирландцам, которые требуют независимости от Англии. Вот ну вот, кстати, вот вы католический священник, вам приходит на исповедь там ирландский террорист. Вот что вы ему скажете? Сын мой, ты зашел слишком далеко, да?
Иван Владимирович, я знаю человека, и вы его знаете, или знали, который был аккурат католический священник в Ирландии, причем он человек довольно левых убеждений, к нему, я думаю, террорист, хаживали на исповедь, а был он московский еврей, и зовут его отец Владимир Никифоров.
Да,
он
конечно,
у нас в программе участвовал.
Конечно, да.
А можно я тогда чуть-чуть разверну от ирландцев и поляков к России? Потому что ведь вопрос о предопределении для нормального человека... Я прошу прощения, кто способен сказать суп-супралапсин?
Да, да.
Благодаря нашему радио. Вот. Он как... Вот самая частая фраза в российском интернете, в русской журналистике. Русские обречены быть быдлом. Вот. Русские предопределены к погибели. Русские предопределены быть хамами, грязными и так далее. Причем часто это говорят русские националисты. Вот воздыхая, вот мы так старались, но, видимо, на генетическом уровне. Но это то же самое, что сказать, мы предопределены к тому-то. Вот.
Но
значит,
это
здесь...
как-то очень резко. Я так даже не слышал такого.
Не слышали, что русские вот предопределены?
Вот и из анонсов передачи «Радио Свобода», где-то я слышал, что у вас какая-то была передача месяц или два назад насчет хамства не помните?
Нет, это все можно вежливее сказать. Но я имею в виду вот глубоко хороших людей, но людей, которые действительно, может быть, многое делают, ну, как диссидентский тост, выпьем за успех нашего безнадежного дела. Человек делает, но при этом он полагает, что предопределено России и русским быть вот такими.
Победоносцев говорил, и не такие империи гибли, когда ему говорили, что вот как же, неужели Россия может погибнуть? И не такие империи погибать. И не такие этносы, так сказать, претерпевали кризис. Где сейчас древние египтяне? Их вообще нет.
Ну, есть современные копты, это тоже самое.
Ну, это все-таки не совсем. То, или вот Байрон, как говорил, ну, разве эти греки, это те греки гомеровские?
И что им отвечали греки?
Ну, ничего не отвечали. Ну, в общем, понятно, что они...
Значит, они были те.
Они поточенные были. Даже внешне они уже вот те вот эти белокурые, так сказать, греки, где они сейчас? Ну, погибают этносы. Ну, что вы хотите?
Так мой вопрос такой. Действительно ли современный человек, даже неверующий, склонен верить в предопределение по принципу «бытие определяет сознание»? Гены расшифровали генокод, нашли...
В общем, материализм всегда как бы в каком-то фаталистичен, потому что, ну, действительно, вот у нас нет ничего, кроме кислорода, водорода, там, я не знаю, азота, фосфора. Ну, а в конце концов, все это протоны, электроны и нейтроны. Ну, и чего тогда? О какой свободе мы можем говорить? И столько на квантовом уровне, что там вот неопределенность такая, вот, ну, и все. А по сути, вот никакой вот этой свободы воли там и нет, и не может быть.
Ну вот, кстати, богословы ведь подразделяли свободу и соизволение, способность делать выбор. Потому что человек может быть не свободен, и он не свободен по греховной своей сущности, но может делать какой-то выбор. И какой-то выбор сделать легче, а какой-то тяжелее. Если я решу сейчас поднять руку, то есть я выполню это решение довольно легко. Но если я решу похудеть на 45 килограммов, это мне гораздо тяжелее дастся решение.
Ну, давайте лучше для красоты так. Если вы решитесь поднять руку, когда ваша община голосует... Ну, скажем...
За эвтаназию.
За эвтаназию. И вот все подняли, все говорят, кто за, и никто не поднимает. А вы поднимаете. Вот это вот труднее сделать.
Ну, это понятно. Да, естественно. Поэтому выбор и свобода – это все-таки немножечко вот разные вещи. Я свободен поднять руку, но выберу ли я это?
Так возвращаясь все-таки вот к вопросу предопределения и национальности.
Ну вот, конечно, вы сообщаете больной вопрос. Действительно, русский народ сейчас в кризисе.
И действительно, а какой нет?
Ну, наверное, всякий народ в кризисе сейчас. Вообще кризис национальной идеи. И вообще непонятно, зачем она как бы нужна. Ну, живем единым человечьим общежитием, как говорил Маяковский. И зачем эти вот России, Латвии и так далее? Вот,
ну... Так может, за тем, чтобы оправдать, что носки по квартире разбросаны, а это потому, что у меня русский генофонд.
Ну, хорошо. Но, с другой стороны, есть русский язык, например. Это великое сокровище, оно, к счастью, не погибает. Все-таки вот и был Иосиф Бродский, сейчас еще, наверное, какие-то есть люди там, которые пишут на этом языке, и мы, в конце концов, общаемся здесь уже не первый раз на русском языке, и нам хватает, кстати, русского языка, и мы инкорпорируем другие слова, вот супралапсарии.
Ну-ка, Иван Владимирович, слова хватает, любопытно. То есть, на ваш взгляд, вот для человека, для мании, вот чтобы Петю своего не потерять, и найти и не потерять... То есть у нее все есть, и Господь все дал? Или надо что-то искать?
Ну, трудно сказать. Опять вот это для католической церкви очень важный этот момент пастыри и пастухи, пастыри и овцы.
То есть
пасомы, да. То есть, в принципе, для мани, конечно, неплохо бы иметь духовника.
Ну, для Пети актуальнее.
Для Пети тоже неплохо. Вообще любому человеку неплохо иногда исповедоваться и принимать какие-то духовные советы. Это так вот учит католическая церковь. Поймите, я
это соединяется с учением о предопределении.
Нет, это не соединяется. Это ваше, вы можете, в принципе, не выбрать, не ходить на исповедь. Это ваш выбор. Но если уж вы решили ходить на исповедь, то вы уже там слушаете своего там духовника, например.
Но не превращайтесь в его марионетку.
Нет,
как это возможно?
Вот не превращайтесь, потому что вы же сознательно это решили. Вот как решили похудеть. Mm-hmm. Это же... А потом уже вы превращаетесь в марионетку так, диеты. Но о диете-то вы сами надумали, что пора. Здесь очень тонкий момент. Я не хочу сказать, что я все решил, и пора мне Нобелевскую премию дать за это. Но я понимаю, здесь действительно есть проблемы, есть, как говорит, антиномическое, говорил Павел Флоренский. Но, тем не менее, это есть. что все-таки я должен иногда с кем-то советоваться, а не самому все время все решать.
То есть мир предстает не как взаимоотношения программиста и программы, а как, скорее, такой коллектив программистов.
Трудно
сказать. С открытым кодом, где все, включая Бога, каждый вносит свою долю.
Вот насчет Бога мы тут как раз до начала передачи говорили, что есть такой открытый теизм,
да,
где Бог может сам учиться у своего творения, как бы.
Ого. Ну, это либеральное такое течение в богословии.
Либеральное слово свободы. Человек как бы освобождает Бога от всеведения.
Да. Ну, в каком-то смысле, да.
Да,
освобождает. Я не хочу сказать, что разделяю эту точку зрения, но она есть. Что все-таки Бог, ну вот, допустим, Бог стал человеком. Он, конечно, вот с точки зрения ортодоксии, он ничего не приобрел от этого. Мы приобрели, но не Бог.
Ну да.
А для меня это еще все-таки мост некий. Мост. Что Бог сошел к нам, и значит, мы можем зайти к нему.
То есть... Мне вспоминается Бердяев, который, может быть, не идеал православного, вот, но все-таки он сказал, что есть нужда человека в Боге и есть нужда Бога в человеке.
Вот это открытый теизм.
Это открытый теизм, да. Потому что Бог ведь не нуждается в том смысле, как нуждаемся мы в чем-либо. То есть у Бога и общение есть в Троице, есть и возможность реализовать любовь, все свои качества там, и так далее.
Вы способны полюбить женщину? Вы будете любить женщину, которой вы не нужны? Как можно любить Бога, если мы ему не нужны? Это вот вопрос о предопределении.
А ведь у моего любимого Льюиса есть замечательное произведение «Расторжение брака», когда на небесах встречаются муж и жена. Муж попал в ад, и его отпустили на каникулы в рай, и жена ему предлагает остаться. Там сюжет вокруг этого. Там много, на самом деле, встреч в раю происходит, и всем предлагает остаться. И вот он ей говорит: «Как же это так? Почему ты не страдаешь от того, что...» Он говорит: «Ты почему-то думаешь, что любить обязательно значит страдать. Я тебя люблю и не страдаю, потому что ты мне не нужен. На земле ты мне был нужен, и я любил тебя неправильно. А теперь я освободилась от необходимости и могу любить тебя по-настоящему, безусловно». И вот это, на самом деле, любовь выше. Женщина, которая любит меня не потому, что она без меня умрет, а потому что она любит меня, она свободно выбрала эту любовь, вот я бы скорее полюбил такую, конечно. То есть
предопределение – это не манипуляция со стороны любящего?
Нет, это попытка возвысить его до уровня своей любви. И Христос говорит: если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Вот Бог милостиво делает нас равными себе, он делает нас способными стать причиной каких-то вещей, происходящих в мире, через молитву, через подчинение его воле и так далее. И это возможно только в отношениях любви с Богом.
Мне кажется, что за образом Лема, вот компьютер,
да,
и программист.
Образ, я ничего не могу сказать.
Мне кажется, что он, кстати, восходит, все-таки вот Львов там не случайно, что он восходит к Праге, он восходит к эпохе рубежа 16-17 веков, к легенде о големе.
Да,
каббалист, который вылепил человека из глины, как Бог вылепил. Да, и оживил его. И вдруг тот, в общем,
потом
Франкенштейн.
Франкенштейн, да, так.
Вот.
Да.
И сегодня сплошь и рядом это общее место в прессе, в массовой культуре, что машины могут все больше и больше. Угу. И все это укладывается в рамки вот пьесы Чапика про роботы. Он изобрел это слово. Вот. Что рано или поздно вот количество будет переходить в качество, и появится робот или машина, неотличимая от человека. Вот по принципу Тьюринга. То есть вы не будете знать, что она вам ответит взамен. Она не будет предопределена.
Но это и квантовая система, на самом деле. Вот я как бывший физик могу вам сказать, что мы про атом не можем знать, когда он распадется. Просто мы знаем, когда много атомов, тут мы знаем как бы из принципа больших чисел. А вот если мы возьмем один атом, допустим, того же урана, он может 4 миллиарда лет просуществовать. А в какой момент он распадется, мы так и не узнаем. То есть в этом смысле не нужно даже строить этих големов, достаточно просто природу посмотреть. Природа непредсказуема.
Но ведь у многих людей
погода непредсказуема.
У многих людей это вызывает вызывает настоящий страх и невроз у верующих людей, просто страх конца света,
да,
что это как бы звезды начинают... То есть, оказывается...
Астероид пролетел там и не, да, попал в Землю.
Ну, мне кажется, это так. Человек не может жить... не контролируя, не повелевая мир.
Конечно.
Когда вдруг он видит, что робот начинает там играть в шахматы, а потом завтра он начнет стихи писать,
да,
и человек начинает бояться,
ну, он чего? Мне еще, робот мне вот в Варде там правит. Я написал Канна Галилейская, он мне пишет Канна с двумя «н». Понимаете?
Вот, ну, хорошо, не Канны.
А вместо Латеранского собора он пишет мне Лютеранский собор. Понимаете? То есть он уже вторгается в мою жизнь, этот робот.
Это известно, что Word вместо дьякон пишет дракон, между прочим.
Это тоже.
Но уже нет, уже научился.
Уже научился. Он теперь вместо дракона пишет
дьякон. Потом по-английски я пишу по-латыни, он мне на английский манер все. Темптация, он мне пишет temptation. Он N добавляет. Он уже знает, так сказать.
Шельма какой-то.
Но
это, да, но это он предсказуем. В этом смысле он для вас предопределен.
Да.
А человек боится, что если мы вдруг, наконец, соорудим вот такого робота, который будет, да, способен любить, дышать, веровать, будет религиозен, и вдруг человека верующего, если он, мне кажется, пронзает мысль, так может, Бога-то и нету, если, ну, я смог... Неверующий человек,
понимаю,
он что?
Понимаю.
А вы это вот пришельцы занесли жизнь. Мы всего лишь продукт вот такой
пандемии. Я понимаю, но это же тоже все гадательно, да, отец Яков. Это же гадательно.
Если сделают.
Сделают, не сделают. Мне уже 55 лет, понимаете. Сделают, не сделают. Мне уже надо подводить итоги.
Да ладно, типа на
язык. Нет, ну а что это сделают? Вон, мне в 20 лет я поступил на физфак, и мне говорили, сделают, сделают.
Коммунизм сделают.
Пошло 30 лет. Нет, ну я говорю про физику, что вот это откроем, это откроем.
На лицо некоторые
торможения. Кое-что открыли, действительно, интернет появился, слава Богу. Я очень с вами
общаюсь. Я вас призову по-православному к терпению. Вот. А вопрос-то мой вот какой. Как сочетается тогда творческая и любящая способность человека с его... тварной природы.
Но ведь не все можно вербализовать. Понимаете, когда мы все это облекаем в слова, то, тем более учитывая, что вот я говорю, кто мы и кто Бог, все равно, конечно, есть некое упрощение. Как бы Шаляпин там, Рабинович напел Шаляпина. Что мы можем знать о Шаляпине?
Так вы унижаете человека в лучших католических традициях. Человек – это всего-навсего напевка Бога. И тут пришел Рабинович и напел Бога.
Да, да, Бога. В каком-то смысле все, что мы говорим сейчас о Боге, мы напеваем. То есть
главное, что вы про человека говорите унизительно, что мы всего лишь... такая вот...
Ну, унизительно, да.
Под копирочку сработали с массой искажений.
Но не совсем
предсказуемо.
Так. Мы же все-таки и понимаем это, и, значит, мы все-таки и понимаем свою, как бы, ну, падшую природу, как говорится, и свое несовершенство.
А в раю смысле... человек будет предопределен?
В раю, наверное, будет.
Что, так и сейчас, и там?
Ну,
то есть свободы нет ни здесь, ни там?
Но хочется верить, деле, что мы предопределены.
Да, да, нет, но там невозможно будет сделать выбор, уже как бы отказавшись от рая.
Здесь мы спасены в надежде, как говорит, да, апостол, да, Павел.
Дело в том, что ведь, опять же, какие-то события неизбежны, а какие-то происходят случайным образом, и Бог знает их как случайность. Дело не в этом. Мне кажется, что Бог держит всю историю в своих руках. Поэтому христиане не боятся случайного конца света. Я не боюсь, что меня случайно расстреляют бандиты. Потому что если без его воли даже волос с моей головы не упадет. Хотя, казалось бы, зачем ему знать количество моих волос? Но как Бог дает нам свободу именно в вопросе спасения. И вот в этом смысле эта маленькая свобода открывает нам будущую свободу в нем. А свобода – это всегда возможность не выбрать опасное и действовать в соответствии с волей любимого, скажем так.
Говорил пастор Павел Бегичев. На этом мы заканчиваем программу «С христианской точки зрения», посвященную предопределению и свободе. В ней еще участвовал член коллегии католической энциклопедии Иван Лупандин. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго, свободы и благого предопределения.
Всегда говорю, что я самый везучий, счастливый виолончелист в мире.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» виолончелист Миша Майский.
Единственный, которому посчастливилось учиться и у Ростроповича в Москве, в Московской консерватории, и у великого Григория Пятигорского в Лос-Анджелесе.
Слушайте нас сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».